С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Какая бы эпоха ни наступала, кто бы ни был у власти, и насколько богатыми ни были бы государства, все равно внутри человека всегда горел огонь войны. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «История конфликтов». Меня зовут Михаил Родин. Мы продолжаем разбираться в том, почему люди конфликтуют друг с другом. А сегодня мы переносимся в Южную Африку. Сегодня мы будем говорить о ЮАР. Будем говорить о таком вялотекущем конфликте, который... сколько он, почти 50 лет, там все, вторую половину 20 века он происходил, мы будем говорить об апартеиде. Это не очень привычная для нас тема, потому что это не война такая полноценная, но, тем не менее, конфликт налицо. Помогать разбираться в этом нам будет сегодня главный научный сотрудник Института Африки РАН, доктор исторических наук и почетный профессор Университета Западного Кейпа ЮАР Владимир Геннадьевич Шубин. Добрый день.
Добрый день.
Давайте начнем, наверное, издалека и попытаемся понять вообще в принципе, как сложились такие условия, которые привели к этому конфликту. Видимо, нужно начинать с прихода голландцев туда в 17 веке, правильно?
Совершенно верно. Как мы знаем, в то время Голландия имела большие колонии уже в юго-восточной Азии, то, что теперь называется Индонезией, и корабли, которые плавали между Европой и этим регионом, они стали заходить вот в эту бухту, где теперь возвышается город Кейптаун. И там было создано постоянное поселение, потом начались захваты соседних земель, там жили тогда люди, которые внешне очень похожи на монголоидов, хотя я не специалист здесь, но считается, что все-таки они отличные, но по виду похожие. То есть не черные, такие желтоватые, что ли. Вот. Часть этих людей в более отдаленных районах это называли бушмены, хотя сейчас это имя будет считаться нехорошее название. Называют сангих. Они в основном были собиратели, то есть на ранней стадии как бы формационного развития. А вторая группа, то, что называли готентоты, но это нехорошее слово, от как будто... подражание заикания, у них знаки такие, звуки такие сложные, что их так стали звать, они сами говорят «кой-кой». Это были больше, уже люди занимались скотом, немножко земледелием. Вот. И белые колонизаторы там, колонисты, может быть, в данном случае правильнее сказать, стали захватывать их земли.
Да, тут надо сразу понять, чтобы не питать иллюзии, а какого рода это были захваты? Ну, то есть это... они пытались взаимодействовать мирно с местными
населением? Пытались взаимодействовать мирно, но частенько переходили на захват. Понимаете? То есть... А когда те пытались отбить, скажем, скот, начинались войны. И постепенно они продолжали, расширялись. И где-то уже в 18 веке... они столкнулись уже с африканским населением в нашем понимании, то есть с черными. Там, кстати, слово «черное» употребляется, никакого отрицательного значения в этом нет. Да, в основном народность такая, мы пишем «коса», там очень тяжелый звук «коса», сложно его понять. Кстати, Мандела Нельсон принадлежал этой народности, народу. Вот. Ну, а потом пришли наполеоновские войны, еще даже до прихода Наполеона. Да, кстати, еще несколько, пару десятилетий до этого французы на некоторое время оккупировали Кейптаун, боясь, что англичане там захватят, хотя он был голландский, когда у них войны между собой были. А потом они оккупировали, потом вышли, и потом окончательно уже оккупировали в начале века, и, как и другие некоторые территории, Франция потеряла, Голландия, которая была ее союзник, хотя французы навязали им это, тоже потеряла территории, и стало уже правление английское, при котором пошли уже поселенцы из Англии, частично из Германии, из других мер, а еще раньше при голландцах, кстати, надо отметить, наверное, туда приехала большая группа гугенотов, которые бежали через Голландию от преследования во Франции, они, кстати, привезли туда, как это называется, не ростки, ну, палочки винограда, откуда и пошло знаменитое виноделие, особенно в Капской провинции. Вот так продолжался уже, пошел 19 век. Часть буров переселилась во внутренние районы. Ученые еще спорят, то ли им земли не хватало. Да, бурами стали называть вот этих потомков голландцев. Просто это крестьянин, слово крестьянин. Сами себе они бурами звали. А потом они себя стали называть африканерами. То есть, попросту говоря, африканцами. Тем самым подчеркивают, что они уже не голландцы, они самостоятельные и так далее. И вот после этих, они называют это великий трек, то есть великий поход, великое движение, буры, они обосновали, ну, там было несколько попыток, но две республики сохранились, это то, что мы называем Трансваль, официальное название было Южноафриканская республика и республика Оранжевое свободное государство. Трансваль — это за рекой Вааль. Там у них был конфликт еще в начале 80-х годов с англичанами. Какой-то 19 века они установили контроль Англии, но потом буры собрались силами, нанесли поражение англичанам, и те признали, это так выразилось, почти полный суверенитет их. Немножко были споры, имеют право они иметь дипломатические отношения с другими или нет, но они уже начали это делать так или иначе. А потом знаменитая англо-бурская война. Англо-бурская война. Я деталей говорить не буду, об этом больше известно. Можно просто напомнить, что было больше 200 русских добровольцев на стороне буров. Ну, с одной стороны, вроде бы, желание защитить вот эту бедную маленькую нацию, на которую большая империя напала. А с другой стороны, тогда были у нас очень плохие отношения с Англией, начиная с Крымской войны и так далее. Поэтому, по-моему, во многом это было вызвано нелюбовью к Англии.
Но в итоге буры проиграли.
Буры проиграли, но было довольно своеобразно. Когда было подписано соглашение о мире, англичане вынуждены были выплатить им компенсации за сожженные фермы всякие. Потому что они вели политику выжженной земли, ссылали бурские семьи и их слуг, кстати, черных, тоже, о чем часто забывают, в лагеря концентрационные. Считают, что это первое, это не совсем верно, были еще лагеря на Кубе испанцы, ну, одни из самых первых концлагерей, это англичане, пардон, демократы-либералы создали на территории Южной Африки. Сразу после окончания войны был колониальный режим, они пытались, так сказать, инглизировать, если можно так выразиться, страну, но не очень у них получилось. Пошли переговоры, и был провозглашен Южноафриканский союз из четырех тогдашних колоний, две бывшие республики, плюс Кейп или Капская провинция и Наталь. Так вот, в этом правительстве, которое были уже выборы, только среди белых немножко еще участвовали цветные, ну, цветных пару слов потом, наверное, скажем. Вот, получили большинство как раз буры и бурские генералы, которые воевали с англичанами, стали руководить правительством. Ну, и так продолжалось.
То есть такой компромисс своеобразный получился,
да? Компромисс за счет черных. Почему за счет черных? Потому что они не имели никаких прав, африканцы черные, имею в виду, вот в этих двух бурских республиках, никаких прав они так и не получили. А сохранилось за ними кое-что в более либеральной Капской провинции, вроде бы право голосовать, но там такие были огромные уровень нужно было доходов, чтобы получить вот имущественный ценз, что реально их там минимум голосовало. Вот примерно такая ситуация.
Хорошо, а вот чуть-чуть, вот, чтобы далеко, пока мы не ушли от этого момента, как было социально устроено это государство и эти государства в 19 веке? Я имею в виду белое население и черное, они уже тогда существовали в параллельных мирах? Или они как-то взаимодействовали, там, вы знаете, негры работали на белых? Как-то?
Ну, негров в Африке нет, как вы знаете, но слово уже отмененное. Если так можно выразиться. Но хотя в русском всегда в истории оно не носило негативного какого-то.
Ну, я когда его использую, естественно, тоже никаких негативных коннотаций не имею в виду.
Это же вот. Во многом уже разделение началось тогда, потому что когда еще при голландцах, там были рабы. Рабы были не африканцы черные в основном, а оттуда местные, а привезенные из других краев. Вот, зовут малайцы, ну, малайцы это тоже вот нынешняя Малайзия, Индонезия, из Мадагаскара, с некоторых районов других тропической Южной Африки. То есть это было рабовладельческое государство. Ну, государство относительно, оно подчинялось Голландии, понимаете? Потом рабство в 19 веке было уже при англичанах отменено.
А даже в колониях
разница, но эта разница осталась все-таки у них. И хотя полного разделения, о котором будем говорить позже, еще не было, все равно уже зачатки вот такого разделения, оно существовало, и эти два мира мало где сходились.
А вот я, собственно, как раз хочу понять, вот чисто с хозяйственной точки зрения, да, они эксплуатировали черное население?
С хозяйственной точки зрения практически два момента. Первый, исторически это была колония сельскохозяйственного производства, понимаете, земля там неплохая,
да.
И они эксплуатировали сначала рабов, потом таких полурабов своих подчиненных на этих территориях, так? А второе, там сначала открыли алмазы в 60-е годы, 80-е годы, тоже 19 века уже золото, и начались уже эксплуатации, ну, если хотите, капиталистического типа на шахтах, на предприятиях, которые стали возникать. Здесь в основном африканцы получали низкую заработную плату, неквалифицированные работы, и более того, сильный удар был нанесен по сельскому хозяйству самих африканцев в тех районах, которые как бы оставались за ними, они подчинялись административно, но там было свое хозяйство, потому что стали вводить налоги, а чтобы выплатить налоги, надо идти на шахту и зарабатывать там. И тем самым они получили дешевую рабочую силу за счет африканцев. Плюс, конечно, параллельно с этим большой поток поселенцев из Европы в эту богатую страну.
И которые вытесняли, в свою очередь...
Ну, вытесняли, они вытесняли с квалифицированной работы. В целом все равно... Ну, я встречал цифры, что в некоторой там провинции 25% было белых, но не больше. Они всегда были в большом меньшинстве.
Нет, я имею в виду, вытесняли с земель.
С земель, да. Но земель — это особенно, это уже 20 век, когда был принят закон, уже в Африканском Союзе, так называемый, Union of South Africa, о том, что практически больше 80% земель стало принадлежать белым. Африканцы остались только в своих таких районах небольших, в основном, которые значительно менее плодородные и так далее. Поэтому и сейчас вопрос о земле там до сих пор поднимается и остро стоит.
А в 19 веке уже все африканское население было, ну, как скажем, на социальной, на уровне развития такого, что они вели современное сельское хозяйство?
Ну, современное сельское хозяйство я бы не назвал, хотя есть такой хороший у них профессор Колин Банди, был одно время ректором крупного университета в этот Санду. У него основная работа Rise and Fall of South African Peasantry, то есть возвышение и падение южноафриканского крестьянства, где он показывает, что колониалисты тогда не дали возможности развиться вот этому современному хозяйству. В основном это во многом была все-таки subsistence economy, то есть когда для себя производишь и прочее. А плантации создавались уже со стороны. Вот в районе Наталья, это ближе к Индийскому океану, там оказалась очень хорошая земля для сахарного тростника. Но они вынуждены были, те, которые хозяйничали там, пригласить или завербовать, точнее, индейцев. И там было значительное количество индейцев, привезено из Индии, чтобы работать на этих сахарных плантациях. Потом уже многие из них ушли куда-то в промышленность, там, в бизнес и так далее. И вот так получилось, четыре как бы группы населения, мы волей-неволей не подходим. Первая группа — это белые, если уж начинать, с чего мы начали. Африканцы, которые, в общем-то, когда-то пришли с севера Африки, вот эта бантуязычная группа. Индийцы, которых привезли, ну и кто и сам потом уже приехал, возили в основном с юга, а с района вот, уже севернее Бомбея, с того района больше сами приезжали, как специалисты, как бизнесмены мелкие и так далее. И третий, четвертый, это самое сложное, то, что называется цветные. Иногда пишут просто как смешанная раса, это не совсем так, потому что часть это действительно смешанная, поскольку белые с местными женщинами, вот с этими самыми кой-кой, так сказать, имели отношения. Поначалу даже были какие-то официальные отношения, не было жесткого запрета, потом его ввели. Плюс остатки вот этого населения того. Вот поэтому они не очень любят, когда совсем не любят, когда их именуют смешанной расой, считают, что они с самого начала автохтонные, то есть самые начальные, откуда там происходили. И, кстати, на гербе южноафриканском там маленькая надпись, как раз вот на не латинскими буквами, но и на языке вот этих самых первых жителей.
А в каких пропорциях вот эти четыре группы населения существовали?
Ну, видите ли, сейчас, ну, если брать вот сейчас уже, тогда оно было больше белых. Это порядка 8, ну, 56 с лишним населения в стране. 8% примерно белых, ага. Примерно тоже ближе к 8, но поменьше, наверное, еще это цветные. И очень немного, процента 2, наверное, индейцев.
Угу. Хорошо, и вот у нас образовался этот Южноафриканский союз. Ага. И я так понимаю, вот там созрели корни.
Ну, они еще раньше, я считаю, с самого начала начиналось.
Угу.
Но было как бы две, что ли, школы там. Одна школа была более либеральная. Партия, например, называлась «Юнайтед Пати Объединённая», то есть те, которые сохраняли, ну, какую-то контакт с Англией, традиционно и прочее. Туда входили и англичане, и часть африканеров, буров. Ну, они англичане, в смысле англоговорящие, трудно даже, термина особого нет.
Ага.
Те, которые потомки приехавших из Англии. Вот. А вторая партия – это более африканские националисты, которые выдвигали требования разрыва с Англией, полная независимость и так далее. Но независимость получалась этапами. Если вы помните, я уверен, вы помните, были вот эти доминионы, Южная Африка тоже стала доминионом, ну, похоже на Австралию, на Канаду, да, и да, так далее. Потом, в начале 30-х годов, по существу они уже стали независимыми, то есть они могли вести независимую политику. Проявилось это в том, что когда началась Вторая мировая война, тогдашний премьер-министр выступил против такой Херцог. Выступил против участия ЮАР на стороне Великобритании.
Я так понимаю, они симпатизировали фашистам?
Ну, часть из них, скорее, Германии больше. Есть какая-то более узкая часть, которая действительно была связана и, так сказать, с национал-социализмом, так называемым. Вот. Но большинство парламентов все-таки проголосовало за участие в войну. Тогда он ушел, и премьер-министром стал довольно знаменитый вот Ян Смэтс.
Uh-huh.
Он бывший генерал тоже бурский, но был очень близок к Великобритании, входил даже в то, что называли военный кабинет Черчилля, понимаете?
Как интересно, все хитросплетения такие.
И южноафриканцы и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну сыграли довольно большую роль.
Uh-huh.
В Первую мировую войну это война на территории тогдашних германских колоний, это нынешняя Намибия, нынешняя Танзания, понимаете? Во Вторую мировую войну это война против итальянцев в Эфиопии, потом уже в Северной Африке, вплоть до Италии, в Италии были. Вот это было как бы движение южноафриканских войск, где, кстати, черные и там цветные занимали вспомогательную позицию. Им оружие боялись давать черным, но
ага,
как вот вспомогательный корпус их использовали.
Я так понимаю, протеид все-таки созрел, что называется, окончательно в тот момент, когда вот эта националистическая партия, и национальная, как она у них называлась, националистическая это у нас.
Да, правильно называть национальная, это мы просто добавляем ненужные слова.
Пришла к власти вот именно национальная партия.
Правильно, в 1948 году довольно неожиданно, потому что, казалось, был популярный Ян Смэтс, премьер-министр, хотя ему много было, по-моему, уже за 80 даже, очень пожилой был. Они проиграли выборы. И выборы выиграла вот эта национальная партия. Ей не хватало одного места, но одна мелкая партия там к ним присоединилась, у них большинство получилось. Хотя, как вот, извините, параллель с Трампом, большинство голосов они не получили. А в свое время и с другими американскими деятелями. Они не получили большинство, но за счет того, что, ну, за счет, так сказать, разделения на округа,
да-да-да,
выход по округам, у них получилось большинство. Потом на следующих выборах они набирали больше и больше. У них лозунг, ну, очень трудно буквально перевести апартеид. Но это то же самое слово «пад» по-английски. У них,
да,
то есть разделение какое-то. Начинали говорить «раздельное развитие», но там никакого развития в термине не было.
Угу.
Это уже вежливо они стали говорить «separate development». Ну, вот так. И постепенно это в противоречиях с африканским большинством. И англичане стали, или англоговорящие, строго говорили, бритишеры, как иногда выражались, они стали тоже голосовать за эту партию. И она набирала все время абсолютное большинство.
Uh-huh.
В эти годы, вот, до 60-го года. Но теперь, наверное, можем сказать, что же делали остальные. Начиная с создания вот Африканского союза, Южноафриканского союза, тут же практически в 12-м году создался Африканский национальный конгресс. Сначала он назывался Туземный конгресс, но это уже не важно, вошло в историю. Старейшая партия в Африке, одна, наверное, из старейших в мире, которая существует больше 100 лет уже. Первоначально это было такое, как бы, ну, соединение уже образованных африканцев, в том числе некоторых там священников и некоторых племенных вождей, которых лозунг был все-таки объединение своих. Туда даже входили некоторые за пределы ЮАР, из других территорий соседних. Вот. И так продолжалось где-то до середины, наверное, 40-х годов. А в середине 40-х годов, во многом под влиянием событий, связанных со Второй мировой войной, это, вы помните, Атлантическая хартия Черчилля и Рузвельта, где провозглашали свободу, но не казали, они только не для колониальных территорий, ага, понимаете? Плюс, так сказать, победы наши, тем более. Они вызвали вот такое довольно сильное стремление, особенно у молодежи африканской, к каким-то более решительным действиям. Все еще не далеко не вооруженная борьба или что-то. Была у них молодежная лига в этом Африканском национальном конгрессе. Туда входил и Мандела, и другие, и Оливер Тамбо, который долго был президентом, пока Мандела был в тюрьме, и прочие. И вот они стали выдвигать более радикальные требования. Где-то с 50-х годов начались так называемые defense campaign, то есть кампании неповиновения российским законам. Но все это еще было без насилия, без вооружен. Режим ответил сильными репрессиями. Там в 56-м году, по-моему, 160 или около человек, не помню сейчас точно, было арестовано по обвинению в государственной измене. Вся эта верхушка была арестована, и черных, и белые оппозиции. Белые оппозиции было два как бы потока. Один — это коммунисты, там партия с 21-го года, пожалуй, старейшая в Африке. Во многом начиналась она как белая, когда люди, приехавшие из Европы, в том числе, кстати, из бывшей тогда Российской империи, то есть из Польши, особенно из Прибалтики. А вторая волна — это либералы, была либеральная партия. Понимаете? Вот они выступали, естественно, против апартеида, вот это вот движение. Но сказать, что они очень сильные были, я не могу сказать. Вот примерно такое продолжалось. Но что получилось? Во время этого процесса они бы находились вместе. Африканцы, белые, там, цветные немножко, индийцы. И если первоначально часть африканцев очень подозрительно относилась к белым, коммунистам и прочее, здесь они как бы сплотились, как единые вместе. Да. И с этого пошло то, что потом стало называться Союз Конгрессов, Конгресс Алайенс. То есть это Африканский национальный конгресс, это Индийский конгресс, Конгресс цветного населения. И был такой небольшой конгресс демократов, куда входили белые. Вот так они действовали где-то примерно до 60-го года. Апартеид тогда стал официальной политикой.
А апартеид же еще в 48-м.
В 48-м, я говорю, к тому времени стал уж официально бы за этот период, вот за первые 10 лет было принято несколько законов, типа регистрация, то есть всем по национальностям, типа разделения, что жить нужно только в районах, и нам даже трудно представить. Я вот...
А можете, кстати, вот, да, описать вот это вот?
Ну, то я вам вот скажу.
Конкретно вот в чем заключался?
Самое интересное время, с 93-го, 94-го, 95-го, я работал вот как раз в этом университете Западного Кейпа, жил в Кейптауне. Вот там было очень четко видно, понимаете? То есть вот в тот период, 50-е, 60-е, всех цветных выселили километров за 20 из города. И всех черных, кроме двух маленьких районов. У цветных остался один мусульманский квартал, его не тронули, небольшой. Там мусульмане, кстати, есть, поскольку они приезжали из тех краев, где ислам уже был,
ну, да,
привозили их. Вот. А черным оставили пару старых там тауншипов, то есть как бы поселения. Остальных все выгнали километров за 40. То есть географическое разделение произошло, которое до сих пор чувствуется. Вот апартеид, кроме политического, был еще чисто географический. И это, конечно, тоже создало проблемы большие.
Ну вот можем перечислить, да? А у них что было запрещено черному населению, кроме отдельного проживания?
Значит...
Да.
Ну, что у нас получилось, где у них получилось? Черное население не имело никаких политических прав, то есть не участвовало в голосовании. У них были отдельные бюджеты, скажем, которые, ну, на образование раз в 10 меньше платили черным, тратило государство, чем белым, понимаете? Вот. А потом стали создаваться то, что журналисты обозвали бантустанами, то от слова банту, ну и стан.
Ага, да.
Официально они звали это homeland, то есть отечество какое-то, землячное. Ага. Вот это территории, то есть... Идея,
резервации, на самом
да,
деле.
Да, резервации, почти резервации. Была, конечно, планы такие нереальные, с самого начала, скажем, разделить всех по этническим группам.
Хорошо, продолжим после новостей. Это «История конфликтов». Мы сегодня с Владимиром Геннадьевичем Шубиным обсуждаем апартеид.
С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов».
Еще раз добрый день. Меня зовут Михаил Родин. Это «История конфликтов». Мы сегодня обсуждаем апартеид с Владимиром Геннадьевичем Шубиным. Вот мы остановились на том, чего, собственно, лишили черное население Африки после 1948 года. Отдельное проживание, мы говорили, никаких политических прав. Что дальше? Образование.
Ну, прав у них почти не было нигде, кроме Кравской провинции раньше. Угу. Но как бы все это усилилось. В основном, самое главное, конечно, да, политические права первое и экономические тоже. То есть они не могли владеть, скажем, заниматься бизнесом нигде, кроме собственных районов. Угу. Потом уже постепенно стали разрешать в этих тауншипах, ну, это поселки, окраины, как угодно называйте, возле черных городов, возле белых городов. Дело в том, что они не имели права там находиться, если ты не работаешь на кого-то там. Uh-huh. Ты должен ночью уезжать с Белого района, понимаете? То есть не имели права покупать какие-то дома. И даже в одно время и в черных поселках они не могли покупать. Речь была, что вы вот есть ваша собственная национальная группа, вот там, откуда вы пришли, и даже если человек родился, и даже его отец родился далеко от этого региона, все равно их записывали в этот регион.
Угу.
Было создано вот эти бантустаны, из них 4, причем очень смешно, если посмотреть на карты тогдашние, в основном оно существовало из, ну, некоторые десятки даже территорий отдельно назывались, чтобы белые фермы туда не впадали.
Угу.
Правда, некоторые они все-таки переселили белых, когда они вот как бы делили это. 4 из них было названо независимыми. Это Ботсвана, где национальность Ботсвана, это ближе к Намибии и к Ботсване. Это Венда, такая маленькая группа населения, с которой, кстати, нынешний новый президент Южной Африки. Это угол северо-восточный к к Зимбабве и к Мозамбику. И 2 территории, Транскей и Сискей, это река там Кей, это для коз.
Uh-huh.
Остальные независимость не получили и не хотели получать некоторые из них, потому что понимали, что это выбивает их из Южной Африки. Как бы они лишаются, рассматриваются как иностранцы в собственной стране.
Ага.
Понимаете? Причем интересно, какая хитрость. Эти всех разделили по этническим принципам африканцев, а белые все считали самой большой единой группой.
А, вот так хитро,
и,
да.
Да, африканоговорящие, там и португальцы ага. были, особенно кто из португальского вернулся, и евреев в свое время немало было. Буры, англоговорящие, да. Это все одна группа.
И, соответственно, большая, да?
И большая.
Большинство.
Как они говорят, nation of minorities, то есть все меньшинства,
uh-huh.
больше большинство по сравнению с другими. Ну, такие вот вещи. Ну и рубеж где-то 1960 год. Здесь тоже не обошлось без внешнего влияния, в том смысле, что начался деколонизация Африки. Помните, 57-го год Гана, я уж не беру Северную Африку, mm-hmm. но уже... Тропической Африки, как условно говоря, Черной Африки, началась деколонизация. Это, конечно, влияло сильно и на местное население. Даже Гаррет Макмиллан, премьер-министр Великобритании, приехав туда, выступал в парламенте в начале года, говорил «Wind of change», ветер перемен в Африке, что надо приспосабливаться и так далее. Но его не очень услышали. И когда начались демонстрации, ну, это длинная история, там, кроме Африканского национального конгресса, от него откололся панафриканистский конгресс, вот здесь как раз панафриканистский, мы иногда говорим панафриканский, это не точно. Они были более радикальные, такой немножко черный радикализм, вот они призвали людей, значит, идти в полицейские участки и сдавать свои эти, ну, это не паспорта, это пропуска на право вот жить, работать в этом районе, такое ага. временное. Ну вот, и, ну, в общем, наверное, с перепугу все-таки полицейские начали стрелять, 60 с лишним человек убито, много раненых. Вот это Шапервиль, знаменитый 21 марта 1960 года. После этого правительство запретило и РНК, и вот этот ПАК, РНК, это Африканский национальный конгресс. Пытались они еще в следующем году организовать массовую всеобщую забастовку, частично получилось, но не очень. Они все-таки там какие-то либеральные остатки были, поведения, тут уже и войска они двинули власти, запугивая, они там боев никаких не было, запугивая. И кончилось тем, что в конце, вернее, началось, в конце 61-го года, в декабре, было объявлено создание вот этой организации Умконтовой Сизбе, значит, Копье Нации, которая формально была отдельно от РНК. Чтобы РНК еще была надежда, на что, может быть, снимут запрет, они снова могут легальную работу вести и так далее. Ну, небольшая группа, максимум их было, может быть, 300 человек. И Мандела стал руководителем этой группы. Вот здесь начался уже новый этап. Настоящей войны там не было. Ну, такое то, что по-английски называется low intensity, то есть малой интенсивности. Сначала они действовали очень аккуратно, и когда говорят... Вот, когда Мандела помер, у нас много, извините, журналисты, позволение сказать, чушь, писали, как террорист стал мирным человеком, а прочим террористом он никогда не был. Его знаменитая речь на суде, он четко сказал, что из методов возможной борьбы они выбирают, ну, то, что переводят обычно саботаж, но скорее диверсии, то есть против экономических объектов, против каких-то государственных объектов, с минимальными потерями. И в этом манифесте 16 декабря 61-го года четко было сказано, что мы надеемся, что хоть в этот последний момент правительство придет, так сказать, в чувство и поймет, что надо вести переговоры. Так и получилось, только почти 30 лет позднее.
Через много лет.
Значит, через много так и получилось. Все-таки там крупной войны так и не было, допустим. Действовали, но потом их...
А все-таки можете немножко поподробнее про эти диверсии рассказать, как это происходит?
Ну, как, ну, они... Есть такой даже рассказ хорошего человека, Рони Кассерс, который был министром потом, замминистра обороны, потом министром вплоть до разведывательных служб, как они ворвали динамит, например, на шахтах и так далее. И потом этим динамитом взрывали. Были некоторые люди белые, кстати. Там Компартия играла тоже важную роль, потому что они участвовали в войне белые. Были специалисты некоторые, вот они помогали понять, что он их же не допускали до оружия тогда. Как сделать какое-то там взрывное устройство, все, да. Но хочу еще раз подчеркнуть, что с самого начала была задача, чтобы не было жертв, особенно гражданского населения. Вот это нам не надо забывать. У них подход такой был очень долго, вот именно такой. Но их сильно подавили. Руководство Мандела уже был в тюрьме. Его арестовали американцы, вот его продало властям через свою агентуру. Они, американцы, сейчас признают, во всяком случае, ученые американские. В августе 62-го его арестовали, после его возвращения он по странам Африки ездил и в Лондон еще заезжал. Вот, ему сначала 5 лет присудили, а потом его вернули на новый процесс, сделали его первым, так называемый реванийский процесс, причем реванийский, они арестовали все руководство на ферме в Ривоне, в районе, ну, теперь это уже часть Йоханнесбурга, тогда окраина была. Вот, и где-то к Шейбану, потом создано второе руководство этого командования, второе командование, но все равно они где-то к 65-му году смогли сильно задавить. Сильно задавить. Многие ушли за границу, ушли, ну, тогда сотни, потом уже тысячи, но это позднее. И вот был самый тяжелый период, конечно, у них 60-х, 70-х годов. После того, как они задавили, пошли неплохие инвестиции с Запада. Все грехи властям Запад забыл тут же, потому что очень прибыльная страна.
Да.
Вот, только наши бизнесмены никак этого понять не могут, но это уже другая тема. Вот. И новый толчок. Это все-таки, опять же, внешний фактор сыграл свою роль. Это крах португальской колониальной империи, как говорили, то есть революция Португалии 1974 года, независимость Мозамбика, потом независимость Анголы. Это был большой моральный толчок. Если они независимые, а мы все еще абсолютно бесправны. Уже осенью, когда 1974-го, когда была подписана договоренность о переходе к независимости Мозамбика, и представители освободительного движения Фрелимо, это фронт освобождения Мозамбика, занял пост Жоко Ким Чен Сана, будучи президентом, тогда премьер-министр вот этого переходного правительства, начались уже студенческие какие-то митинги, которые режим задавил, но именно был вот такой толчок.
А подождите, вы говорите студенческие митинги, да? Тут вот у меня сейчас, а у них же были, ну их не допускали к образованию?
Нет, их допускали, там очень хитро было сделано, там опять же было сделано в основном по этническому принципу.
Угу.
То есть был отдельный университет для черных еще с английских времен, Форт Хэр. Потом они стали создавать университеты, хиленькие, но все-таки, вот в этих независимых государствах, так называемых, ага. Понимаете? Вот. Там постепенно, конечно, все-таки росло количество образованных. Там какой был нюанс? Исторически школы были миссионерские.
Так.
С каким-то элементом все-таки либерализма. А потом уже вот новое это апартеидное правительство подчинило все это государству. И, конечно, программы там были, уровень образования, ну, ужасный.
Угу.
И официально там министр выступал, а зачем математика? Понимаете, зачем?
Но это ведь осознанная была политика, правильно?
Конечно, осознанная. Должна быть дешевая рабочая сила, не слишком образованная, не конкурирующая.
Uh-huh.
Нам трудно представить, когда я уже приехал туда, 93-94, например, ни один африканец, там был такой вот запрет на профессию, не мог быть водителем паровоза. Или, там, или, понимаете? Uh-huh. Рядом в африканских странах летчики уже черные летают. Они не могли, это не разрешалось. То есть был запрет на очень много профессий, понимаете, для них. Это тоже их приводило, естественно, к неудовольствию, мягко скажу.
Ну, да.
Ну, вот так. Значит, после этого африканские национальные... Да, ребят, было еще так называемое восстание Совета. То есть это были демонстрации школьников, им стали навязывать африканцев. Ну, здесь параллель то, что происходит в Прибалтике, в Эстонии, в Латвии, где навязывают в русских язык, школах преподавание. Ага. Ну, пожалуй, в Прибалтике еще сильнее это... Местный язык вместо, так сказать, языка тех людей, которые говорят. Вот. И постреляли очень много сотни школьников тогда, постреляли школьников, молодых студентов. Они говорят, students, но в основном это старшеклассники, хотя у них и в 20 лет старшеклассники бывают. И ребята, многие после этого пошли из страны, чтобы пойти в независимость в африканские страны, получить оружие и воевать внутри. Ну, как вы понимаете, не так это все просто.
Mm-hmm.
Ну, здесь в очередной раз наша страна, это особая тема, сыграла хорошую роль, потому что мы смогли, с одной стороны, все-таки какую-то часть их обучать здесь. И вот этом я все-таки скажу. Наши очень часто забывают. В чем важность была нашей поддержки? Ну, два, я считаю. Первое. Мы могли оказывать помощь ИНК и другим освободительным движениям других стран, там, где другие не могли или не хотели. Особенно западные страны, понимаете? А второе, мы поддерживали то, что они называют нон-рейшиализм. То есть не расизм у них.
Ага.
Вот приезжали ребята из черных поселков. Они в жизни не видели, что белая женщина что-то трудила, что-то делала. А тут приходят в наши, так сказать, казармы или домики там где-то, если совсем хитро, так, спецквартиры. А там им готовит кто-то, что-то убирает. Может быть, это выглядит немножко так примитивно, но это действительно влияло на их психику. Плюс преподаватели белые, понимаете? Плюс те немногочисленные белые, которые были в самом Африканском национальном конгрессе и в этом Умконте. Ну, такой знаменитый, он умер уже министром. Джо Слово был у них лидер, он был начальник штаба этого Африканского национального конгресса.
Mm-hmm.
Довольно способный, умный, белый юрист по происхождению. Вот, и начались там боевые определенные операции. Тоже они первоначально старались минимальное количество жертв, хотя это не избежать нельзя. Были некоторые вещи, которые проходили, так сказать, уже, ну, границу переходило, типа взрыва в каком-нибудь баре и так далее. Обычно объяснение было, что там вот должны были собраться вот эти белые какие-то офицеры или что-то. Но официальной политики никогда это не было. И более того, я знаю, что когда участилось это, то на заседание высшего органа исполкома подняли этот вопрос, и четко было дано указание внутри страны: пожалуйста, ни в коем случае не допускайте этого.
А в итоге какое общее количество жертв? Ну, все равно же они были.
Вы знаете, вот в операциях в этих очень мало. Ну, десятки максимум. Mm-hmm. И то, кого считать жертвы. Ну, взорвали они, например, возле дома, возле штаб-квартиры ВВС. Получилось на улице. Половина военных или служащих, ну, было несколько десятков и черных, там, в основном черных... Гражданских тоже попало, понимаете. Ну, кстати, там история такая, что он раньше времени взорвался. иначе бы другое было отношение. То есть где-то были на грани вещи, но это никогда не было политикой, это репрессии. Никогда и не захватывали, не дай бог, школы какие-то, никогда не убивали политических деятелей, там самолеты, там даже когда я уже был, можно было без паспорта лететь на самолете внутри страны, ну, как у нас когда-то, помните хотя бы. С легким паром, как они летели в Питер без документов. Вот. Вот примерно такая ситуация. То есть они начали давить, в хорошем смысле слов. У НК был лозунг 4 пилорс, 4, ну, как сказать, подпорки, что ли. Вот. Это массополитическая борьба, подпольная работа, военная работа, международная солидарность. В некоторые периоды какая-то одна выходила на первый план или другая, но все эти вот четыре объединенными силами они привели к тому, что к концу 80-х годов стало ясно, даже к середине, что надо вести переговоры умным в режиме, в том числе бизнесменов. Вот бизнесмены крупные в 85-м году уже, контакты начались с 84-го, так, то, что называется talks about talks, переговоры о переговорах. Какие-то. И потом они стали уже и в тюрьму к Манделе, отселили его остальных политзаключенных и стали, значит, с ним пытаться. Штук 30 было бесед с ним. Специальную команду создали, с министром для бесед с ним. Начались контакты уже и в Англии, и в африканских странах. Такие предварительные. Вот. И где-то уже к 89-му году уже стали более официальные там встречи между, скажем, службами безопасности в конце 80-х, кончился тем, что 2 февраля 1990 года тогдашний президент де Клерк объявил, значит, о снятии запрета с НК, с ПАКа вот этого второго движения, с военной организацией, контровой связи и так далее. Обычно вот это считается Рубиконом как бы. Но я считаю, что это произошло раньше. Почему? Потому что в октябре 89-го они выпустили всех, кроме Манделы, вот верхушку самую, там, несколько 10 человек, они уже выпустили. Уолтер Сисулу был замечательный человек, который реально был руководителем и старше Манделы, и как бы был ментор для Манделы. И они сразу выступать стали на митинге с лозунгами НК, со знаменами НК, то есть еще не было формальной отмены запрета. Как они выражались, что народ снял запрет с НК.
А вот, кстати, мне вот интересно, что, вот вы упомянули эти четыре пилона, что из них в большей степени сработало?
В разное время разное. В конце было очень много тоже международной солидарности, международного давления, потому что западные страны тоже стали принимать меры некоторые, в частности, не выдачи займов и так далее. Это очень давило на местный капитал, который чувствовали себя в таком в нехорошем состоянии, понимаете? Но здесь тоже нам надо знать границы. Например, в Америке был принят закон Comprehensive Anti-Apartheid Act, против, значит, закон всеобъемлющий против апартеида. Рейган его вето наложил президентское. Ну, да, хотя республиканцы были сильные в Конгрессе, все равно снова проголосовали за него и его утвердили. Но он был очень ограниченный. Ведь если брать резолюции Генеральной Ассамблеи, еще начиная с 1962 года, хотя и не обязательно, как рекомендатель, нужно было разорвать дипломатические отношения, прекратить торговлю и прочее, прочее. Только уже во второй половине 70-х годов была принята уже резолюция этой безопасности о запрете поставок оружия. И то продолжали, и французы, и особенно Израиль продолжал поставлять там сотрудничество военной области с ними. Ну, вот так где-то. В самом конце, я считаю, кроме этого, огромную роль играла массовая политическая работа. У них создался такой United Democratic Front, Объединенный Демократический Фронт, который объединял сотни организаций между собой. И даже когда его запретили, это уже 88-й где-то, после этого они просто стали звать Mass Democratic Movement, массовое демократическое движение, и у них был лозунг сделать, так сказать, апартеид неработающим, а страну неуправляемой. И в том, что касается черных поселков, они этого добились.
А как они сделали неработающим апартеид?
Ну, потому что они просто...
Саботировали? Так,
ну, власть местных... Раньше на чем они держались? Держались на шпионах, на информерах в этих черных поселках, на полицейских... А когда народ поднялся внутри, их просто выгнали оттуда. Иначе, так сказать, секир башка, извиняюсь за непарламентское выражение. Понимаете? Они смогли. Плюс забастовки регулярные. Сильные профсоюзы у них создались.
То есть просто вот эти рабочие черные, они начали
да,
как бы,
очень активно, в основном в этих тауншипах. Да, в тауншипах. У них очень интересно. Все-таки очень много у них, вот у нас это практически нет, организации по месту жительства, понимаете? Community organizations. Это, скажем, stay away, это не забастовка официальная,
ага.
А stay away, то есть останься дома и не ходи туда на работу.
Ага.
Весь поселок начинает. Вот это массовое движение сыграло огромную роль тоже. Ну и третий фактор, как-то, наверное, пятый уже, четыре там мы называли, это неудача южноафриканских войск в Анголе.
А,
в Анголе знаменитая битва при Куэйте-Канавале, ну, скажем так, бои, это конец 87-го, начало 88-го, когда кубинцы пришли на помощь ангольцам, наши там всегда были советники, вот. И они, когда говорят, что поражение потерпело, ну, я бы сказал так, неудачу южноафриканские войска, они пытались взять Куэйте-Канавале. Теперь они говорят, что мы и не хотели,
ага.
А я и не хотел догнать, как есть известный анекдот. Я был в марте, приглашали в этот Королевский институт международных отношений в Четтенхаус в Англии. Там была конференция, как Куэйте-Канавале. Выступал отставной генерал, старорежимный. Под генералом получил уже в объединенной армии. И говорил, да мы и не было такой задачи и прочее. А выступил потом монгольский военный атташе и процитировал из их документа южноафриканского заседания Совета Безопасности,
ага.
Где одна из причин, почему мы не взяли Куэйте-Канавале. Но вот это тоже был удар. То есть внутри страна, ну, полыхает в таком в политическом плане. А здесь у них лезть туда дальше воевать им уже нельзя было. Они пошли на компромисс сначала с Намибией. Намибия, я был на выборах в 89-м там, в ноябре. Очень мирно все прошло и так далее. Это был тоже толчок для африканского населения в ЮАР, что и у, я имею в виду для белого, что и у нас может все мирно пройти. Хотя, конечно, они боялись. Вот если подходить уже... Переговоры шли довольно долго.
Uh-huh.
В мае были первые встречи двухсторонние, потом были многосторонние переговоры. Кончились они практически только в конце 93-го года. Был создан так называемый Transitional Executive Council. То есть НК требовал какого-то временного правительства, был достигнут компромисс. То есть по вопросам полиции, армии, там, средств массовой информации. Вот... Уже не столько правительство старое занимало, сколько был этот переходный совет, где были представлены различные партии. В апреле произошли выборы. Выборы очень мирные. Но здесь просто по-человечески могу вам сказать. Мы тогда жили в Кейптауне, у меня был старший внук с нами. Вот, он был во втором классе. Уже в первом классе у меня была очень хорошая учительница. Во втором была глуповатая, извините. Вот мы встречались... Значит, выборы были в воскресенье, по-моему, и понедельник. Во вторник должны были прийти к ней. Она говорит, ну, если школа сохранится после выборов. То есть были такие... А было очень мирно. Разноцветная публика стояла в четырех. И НК получил больше 60%. Президентов у них избирает правительство, парламент. Мне пришлось быть на этом заседании парламента, пригласили. Вот, когда единогласно избрали... Его,
ага.
В том числе, скажем, бывший командующий армии, старый голосовал за Манделу и так далее. В День Победы был 9 мая, кстати. А 10-го была инаугурация уже на, в Претории.
Примерно минута осталась до конца эфира. Mm-hmm. А дальше, как все происходило и закончилось ли это? Ведь нельзя такую систему демонтировать одномоментно. Как?
Видите ли, в политическом плане она давно демонтирована. Считается, что у них самая демократическая конституция. Вообще в мире одна из самых демократических. В экономическом это по-прежнему проблема, потому что большая часть экономики в руках все-таки старых. И это проблема в географическом плане, потому что вот этот географический апартеид, его просто одним указом не ликвидируешь. У них были разные периоды. Сейчас начался новый период. К сожалению, президент Зума, который, в общем, человек хороший был, но он в последнее время был как бы запачкан связями с какими-то коррупционными элементами. Сейчас пришел Сирил Рамапоса, известный бывший генсек профсоюза шахтеров, а потом крупный бизнесмен, который как бы приемлем для тех и для других, и как один из их знаменитых журналов, такой «Thinker-мыслитель» на первой странице дал надпись, у него лозунг сейчас появился «New Dawn, новый рассвет, что ли, или заря». «New Dawn, hopefully, мы надеемся на новую зарю». Вот примерно так сейчас дела. Там нет никакого кризиса настоящего, там нет угрозы какого-то сильного. Есть противоречия, конечно, но если уж брать вот какие-то жертвы, не дай бог, что-то, было больше в конфликтах между черными. Много мигрантов, приезжих, которые, считается, отнимают работу. Вот это вот напряженность есть больше, чем...
То есть можно сказать, что, в принципе, ну, он окончательно не исчерпан, естественно, но все идет, заканчивается, в общем, апартеид.
Нет, ну, апартеид в старом понятии, да, конечно, нет, но то, что он вызвал, оно еще долго будет сказываться на стране. Но пока в целом развитие позитивное.
Отлично. Спасибо вам большое. Это была программа «История конфликтов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня был Владимир Геннадьевич Шубин. Мы поговорили про апартеид. До встречи в следующее воскресенье. Пока.